Она обвела взглядом безмолвных членов трибунала. «Но поскольку нас отделяют от сети многие годы пути, а контролируемым техноцентром-порталом мы не доверяем, наша помощь, скорее всего, превратится в отмщение за гибель гегемонии. Техноцентр не уйдет от возмездия».
«Это обнадеживает». Сухая улыбка тронула губы консула.
«В-четвертых, Гладстон спрашивает, можем ли мы встретиться с нею». «Разумеется. Если, конечно, она согласна прибыть в систему Гипериона. Только ради этого мы сохраним портал ВКС. Сами мы не собираемся им пользоваться».
«Почему?» —
озадаченно спросил Арундас.
Ему ответил непредставленный гостям мохнатый, фантастически разукрашенный бродяга.
«Приборы, которые вы называете порталами, — это мерзость, надругательство над связующей пропастью».
«Понимаю. Религиозное табу». Консул сочувственно кивнул. Мохнатый бродяга энергично замотал головой.
«Ничего подобного. Ярмо на шее — дьявольский контракт, который обрек вас на застой. Вот что такое на самом деле порталы. Мы к ним и близко не подойдем».
«В-пятых, — продолжала свободная Дженга, — упоминание Гладстон о взрывном нейродеструкторе — ничто иное, как ультиматум. Только направлен он не по адресу. Силы, которые крушат вашу сеть, не имеют ни малейшего отношения к кланам 12 братьев».
«Остается верить вам на слово». Консул, слегка откинув голову, пристально глядел на Дженгу.
«Я не собираюсь убеждать вас», — ответила та. «Старейшины клана не обязаны отчитываться перед рабами техноцентра. Но я сказала чистую правду».
Консул повернулся к Тео. «Мы должны немедленно известить об этом Гладстон». Он снова взглянул на Дженгу. «Глашатай, могут ли мои друзья вернуться на корабль, чтобы сообщить ваши ответы?»
Дженга молча кивнула и дала знак готовить лодку.
«Без вас мы не вернемся», — воинственно заявил Тео, становясь между консулом и бродягами.
«Тео, не надо». Консул крепко сжал плечо друга. «Не глупите». «Он прав».
Арундес, оттеснив изумленного генерал-губернатора, занял его место. «Возвращайтесь, Тео. Останусь я. Вы же понимаете, как важно, чтобы Гладстон услышал все именно от вас».
Дженга между тем подозвала двух мускулистых, звероподобных бродяг. «Вы вернетесь на корабль, а консул останется. Трибунал должен решить его судьбу».
Арундес и Тео резко повернулись, готовые к драке. Но мохнатые бродяги схватили их и, играючи, словно расшалившихся детей, отнесли к воде. Консул видел, как их усадили в гондолу. Он с трудом сдержался, чтобы не помахать друзьям, пока лодка, пройдя 20 метров по открытой глади, не скрылась за краем террасы. Вот она появилась снова и принялась карабкаться вверх по водопаду к черному космосу, чтобы через считанные минуты окончательно затеряться между золотыми бликами. Повернувшись к 17 бродягам, консул медленно обвел их взглядом.
«Если можно, давайте побыстрее», — сказал он. «Я и так ждал слишком долго».
Сол Вайнтрауб сидел на ступеньке между массивными лапами сфинкса, глядя прямо перед собой. Буря постепенно стихала, ветер уже не ревел, не выл, а лишь вздыхал. Пылевая завеса поредела, а потом и вовсе рассеялась, открыв далекие звезды. Ночь снова вступила в свои права. Гробницы засияли еще ярче, но из сверкающих дверей сфинкса никто не появлялся. Сол не мог даже подойти к ним. Слепящие лучи вонзались в него, как тысячи металлических пальцев, и, как Сол ни старался, не подпускали ближе 3 метров. Из-за этого сводящего с ума блеска невозможно было понять, есть ли кто внутри. Сол вцепился в камень, чтобы противостоять неистовству темпоральных волн. Казалось, весь сфинкс дрожит и шатается в такт тошнотворным приливом, то слабеющим, то набирающим силу. «О, Рахиль! Пока есть хоть малейшая надежда, он не уйдет отсюда.
Лежа на холодных камнях, Сол смотрел на звезды, на следы метеоров и фейерверк лазерной перестрелки в верхних слоях атмосферы и понимал, что война проиграна и сеть на краю гибели, что миры и империи рушатся прямо на его глазах. Может быть, эта нескончаемая ночь определит дальнейшую судьбу человечества. Но ему что до этого? Сол Вайнтрауб думал о дочери. И вдруг, в какой-то миг, исхлёстанный ветром и темпоральными волнами, едва живой от усталости и голода, Сол явственно ощутил, как снисходит на него умиротворение. Он отдал дочь чудовищу, но не по воле Бога или судьбы, и не из страха, нет, а потому что дочь явилась ему во сне и сказала, что это веление любви, связавшей его, Сару и Рахиль.
«Когда близок конец», — отрешенно размышлял Сол, — «когда отступают разум и надежда, только в наших снах и любви дорогих нам людей мы находим ответ Богу, Авраамов ответ».
Комлок Сола давным-давно отключился. Сколько времени прошло с того момента, когда он вручил свое дитя чудовищу? Час? Пять? Темпоральные волны снова швыряли сфинкс, как крошечную шлюпку, а Сол, вцепившись в камень, смотрел на звезды и космическую битву. По небу во все стороны разлетались искры, и, попадая под удары лазерных копий, то вспыхивали, как сверхновые звезды, то рассыпались веером раскаленных осколков, меняющих на лету цвет, от белого до лилового и алого. Сол, как ни старался, не мог представить себе горящие корабли, десантников-бродяг и морских пехотинцев-гегемонии, умирающих под рев кипящего титана и встречного воздуха. Это было выше его разумения. Все эти грандиозные эпохальные события, космические сражения, маневры флотов, падение империй. Его способность сопереживать, а значит понимать и постигать, тут оказалась бессильной. Все это требует талантов Укидида и Тацита, Катона и Ву. Сол был знаком с Фельдстайн, сенатором от его родного Барнарда, встречался с нею не раз, когда вместе с Сарой отчаянно искал способ излечить Рахиль. Но даже ее, эту горячую, энергичную женщину, не мог представить себе участницей дебатов, посвященных межзвездным войнам. Другое дело на открытии нового медицинского центра в столице или на лекции в Кроуфордском университете. С нынешним секретарем Сената Солу не доводилось встречаться, но как ученому ему были не безинтересны ее выступления, в которых она чрезвычайно искусно использовала классические высказывания знаменитых политиков — Черчилля, Линкольна, Альвареса Темпа. И сейчас, пристроившись между лап каменного колосса и молча оплакивая дочь, Сол представить себе не мог, какие чувства испытывает эта женщина, чьи решения могут спасти или обречь на смерть миллиарды жизней, сохранить или погубить величайшую в истории человечества империю? Впрочем, на все это Солу было наплевать. Он хотел одного — вернуть дочь. Вопреки доводам разума, он хотел, чтобы Рахиль осталась жива. Вглядываясь в звездное небо осажденной планеты, затерявшейся на задворках гибнущей империи, Сол Вайнтрауб смахнул застилавшие глаза слезы, и тут на память ему пришла молитва о дочери Йейтса. И вновь порывы с моря налетели на дом, где безмятежно в колыбели спит дочь моя. К ней ветру нет преград, лишь роща Грегори и голый холм стоят перед шальным посланцем океана, нещадно треплющим и крыши, и стога, как мысль моя печальна и горька. Вот и молюсь за дочку безустанно. Давно брожу, а ветер не стихает. Я слышу, как он в башне завывает, ревет под сводами моста, ревет над вязами у вздыбившихся вод. Молюсь за дочь, и чудится мне вскоре, грядущих лет выходит строй под дикий барабанный бой из смертоносной девственности моря.
Йейтс, молитва о дочери. Перевод Менниса.
Да, все, что ему нужно, это вновь обрести возможность беспокоиться за будущее своего ребенка.
Тот извечный страх, что преследует всех родителей. Не допустить, чтобы детство и юность, только начавшей взрослеть дочери, были похищены и уничтожены болезнью. Всю жизнь Сол жаждал вернуть невозвратимое. Он вспомнил, как однажды поднялся на чердак, где Сара в это время аккуратно укладывала распашонки Рахили в сундук. Вспомнил слезы на глазах Сары и собственную тоску. Их дочка была тогда еще с ними, но безжалостная стрела времени с каждым днем приближала неотвратимый конец. Кроме воспоминаний у него почти ничего не осталось. Сара мертва и никогда не придет. Друзья детства Рахили и весь ее мир исчезли навеки. И даже общество, которое он покинул всего несколько недель назад, уже стоит на пороге исчезновения без возврата.